Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя Павел Фельгенгауэр.
Здравствуйте.
Обозреватель, военный обозреватель «Новой газеты». Здравствуйте еще раз. Уважаемые слушатели, звоните нам по номеру 8 800 222 12, задавайте вопросы Павлу и комментируйте, участвуйте в нашей беседе. Мы обсуждаем сегодня два события, которые, как ни странно, рассматривались в обратной последовательности российскими средствами массовой информации. Сначала говорилось о заявлении министров стран северных стран, заявлении министров обороны северных стран о том, что они объединяются перед российской угрозой. Не во всех средствах массовой информации говорилось именно так. Я потом объясню, чем отличалась подача этого заявления в разных СМИ российских. А потом уже говорил совсем недавно, вот буквально два дня назад начали говорить о такой милой встрече американского разведывательного самолета и российского бомбардировщика истребителя Су-27 в небе Балтии. Потом уже. На самом деле события были совершенно в другом хронологическом порядке. Сначала случилась милая встреча двух самолетов, а потом уже заявление вот этих вот министров обороны. Поэтому, может быть, даже, вот Павлу, конечно, виднее, может быть, даже эта встреча сыграла свою роль в том, что такое заявление появилось. Поэтому я предлагаю рассматривать их в хронологической последовательности, эти два события. Я даже для того, чтобы... Павел, вот вы считаете правильно, да, сначала бомбардировщики, а потом уже...
Нет, там не было ни одного бомбардировщика, с другой стороны. Было сближение, как, да. Если верить американцам, то очень опасное, до 6 метров. Правда, вроде бы наш истребитель подлетал сзади к этому самолету, а это вообще-то большой Боинг, Боинг 707, когда-то очень массовый. Но они остались на военной службе, выполняют разные задачи, в том числе как аваксы, в том числе вот и как такие вот разведывательные самолеты, электронные разведки, радарные тоже разведки, вот это вот электронные разведки. Вот он летел... вдоль северного побережья Польши, в международных водах, в сторону Калининградской области. И к нему, значит, залетел, вот он сзади подошел наш истребитель, довольно близкое расстояние. Правда, совместная скорость была тоже низкая, потому что они летели в одном направлении. Иначе это вообще было невозможно, скорее всего, избежать столкновения. Вот он облетел его несколько раз, вот попугал, значит, тот потом улетел. Столкновения не было. Но опасность столкновения была. Это, в общем, летное происшествие, то, что случилось. И это очень опасно во всех смыслах.
И вот что же последовало? Вот там же самое интересное, что последовало дальше. Потом была... Естественно, российская сторона не сообщала об этом инциденте. Естественно или неестественно, я не знаю, но тем не менее не сообщала. По крайней мере, в тот момент, когда это случилось. Реакция российской стороны последовала вслед за реакцией американской, которая обвинила ее в непрофессионализме, в непрофессиональном подходе. И вот тогда включилась пропагандистская часть машины уже. Я предлагаю нашим слушателям вслед за сайтом «Российской газеты», тут что самое интересное, «Российская газета» размещает свою версию, свою подачу событий вот этой встречи и иллюстрирует свой материал видео программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, который тоже получил задачу, вот все получили задачу оправдать российского летчика в этой ситуации, показать, что Россия совсем не была права в этом конфликте и ничего дурного на уме у нее не было. Давайте послушаем, как он это преподнес.
Другому странному сюжету. Американцы тут опять обиделись на российского военного летчика. Хотя, разве удивительно, что российские военнослужащие несут дежурство у наших границ? Будь то на суше, море или в воздухе. Так что случилось? В изложении представителей Пентагона в этот вторник...
Утром 7 апреля американский самолет RC-135U при выполнении обычного полета в международном воздушном пространстве был перехвачен российским Су-27 «Фленкер» в небезопасной и непрофессиональной манере.
Далее они сообщают, что наш якобы непрофессиональный летчик-истребитель на Су-27 пролетел рядом с американским самолетом-разведчиком у наших границ лишь на расстоянии от него в 20 футов, 6 метров. Понимаю, что неприятно, но почему-то всегда, когда им делают неприятно, американцы говорят, что с ними поступают непрофессионально. То есть можно подумать, что критерии профессиональности наших военных – это когда американцам делают приятно. Вспоминаю, как американский эсминец Дональд Кук вошел к нам в Черное море, а российский военный летчик и тогда низковато над ним пролетел. Они тоже говорили, что непрофессионально. Наверное, потому что американским матросам было так неприятно, что они поувольнялись после того Дональда Кука. Но та неприятность уже в прошлом, сейчас новая. В изложении официального представителя Министерства обороны России генерала Коношенкова произошло следующее. Дежурные силы ПВО обнаружили над Балтикой неизвестную воздушную цель, которая уверенно двигалась в сторону государственной границы России. Наш дежурный истребитель поднялся в небо и несколько раз облетел цель. Идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135U с бортовым номером таким-то. О чем наш пилот и доложил командованию.
Хочу подчеркнуть, что полет RC-135U ВВС США к российским границам выполнялся с выключенным транспондером, о котором так любят в последнее время заявлять наши натовские коллеги. Что же касается оценки профессионализма наших пилотов, то это компетенция исключительно российского командования. Да и обычные полеты американские разведывательные самолеты могут выполнять только у границ США.
С выключенными транспондерами, значит, не подавал никаких автоматических радиосигналов. Пытался быть невидимым, словно грузовик на ночном шоссе с выключенными огнями. А его заметили, перехватили и определили. Да и что он тут делал? Как по мне, так все четко и профессионально. А вам как?
Ну вот задает вопрос Дмитрий Киселев. Вам, Павел, а вам как? Вот как вам версия, это официальная версия российской стороны, Дмитрий Киселев ее озвучил, российская газета ее озвучила, большой материал также написала о профессиональной работе российского летчика. А вам как?
Ну тут как раз Киселев ссылается на случай с американским эсминцем в Черном море. И об этом случае, кстати, говорит Путин в своем интервью вот в этом фильме про присоединение Крыма. И он там сказал, что это хулиганство, то, что сделал летчик, наш летчик. И что ему об этом не доложили. Правда, Путин усмехнулся, и, по-видимому, за это хулиганство никого не наказали, скорее всего. Но это действительно хулиганство. Это воздушное хулиганство, создание аварийной ситуации. А аварийная ситуация – это, значит, потеря обоих самолетов, потеря жизни почти наверняка. И это может привести, это не просто провокация, это может привести к войне. Или, во всяком случае, к очень резкому обострению кризиса в отношениях между Россией и США, между Россией и НАТО. К этому, и, конечно, это не единственный случай. Уже немало было таких вот сближений. Наши самолеты больше летают сейчас гораздо. Они сейчас летают время от времени на уровне того, как летали во времена Холодной войны. Но при этом...
Количество, вы имеете,
да,
вылетов.
Да. А вот гражданский воздушный транспорт с тех пор, его стало гораздо больше. Там вот они стали летать сейчас через Британский канал, через Ла-Манш, над Ла-Маншем. Там много очень летают, и над Балтикой много летают. Это создает угрозу постоянно. Когда, если вдруг произойдет столкновение в воздухе, это, в общем, такой инцидент может привести к резкому обострению. Это, кстати, наиболее вероятный сейчас случай, который может привести почти что, если не к войне, то к вооруженному, может быть, конфликту, или, в всяком случае, вооруженному противостоянию между Россией и НАТО. То есть это вещь очень опасная. Если потеря американского самолета, они там, американцы, перебрасывают, скажем, в Европу новейшие истребители F-22, начинают сопровождать свои самолеты и при случае, я не знаю, сбивать российские истребители, если они к ним приближаются. То есть, возможно, или применяют значительно более жесткие санкции, вплоть до эмбарго на экспорт российской нефти, например. Можно ожидать чего угодно. Вот когда говорят, что вот, в том числе и те страны Северной Европы, над которыми сейчас много летают, они вот боятся российского столкновения с Россией. Но вот наиболее вероятный сценарий того, как это столкновение может произойти, это не прямую, как бы украинский конфликт разрастается, это столкновение двух самолетов.
Ну, а чисто юридически, вот так технически я поняла, что очень хулиганским, опасным действительно было поведение российского летчика, который мог просто довести до катастрофы. А чисто юридически оба этих самолета имели право находиться в тех точках воздушного пространства, где они находились. Оба. И американские, и российские. Правильно я понимаю?
Да, они летели над международными водами. Наши говорят, что у него был выключен транспондер. Западные источники говорят, что он был включен. Ну, поскольку транспондеры, я не знаю, там отслеживают их военные или нет, они вообще-то для гражданских диспетчеров работают в основном, эти транспондеры. Да, военные используют радары поиска, которые видят все самолеты. Но неважно, летать там имели право оба.
Оба. Да. Но претензия состояла основная в том, что в действии его могли привести к катастрофе.
Нет,
ну,
американец летел, во-первых, вдоль северного побережья Польши, над морем. Международных водах. Мог, наверное, лететь и через польские территориальные воды или через польское воздушное пространство, поскольку Польша союзник. Там только нужно запросить, и летать тоже можно. Туда вот наш самолет не может залететь. Международным оба могут. Тут еще проблема в том, что у нас летчики, в общем, не очень действительно профессиональны в последние годы. Потому что летают они мало, они достигли уже как бы достаточного возраста, но сейчас стали больше летать, но до этого летали меньше. То есть недостаток у них, но все равно недостаточно даже сейчас по сравнению, скажем, с американскими летчиками, налет низковат. А прежние годы был еще ниже, а те летчики, которые тогда закончили и с тех пор служат, они вначале мало летали. А это очень плохое сочетание. При этом у людей, когда сейчас вот они летают, у них эйфория. Им кажется, что он все может сделать, что он ас. А в действительности он так себе подготовлен. К тому же на них действует начальство, которое говорит, что надо показать волосатый кулак Америки. На них действует и телепропаганда российская официальная. И они вот так вот хулиганят в воздухе, а последствия могут быть самые печальные, вплоть до прямой войны.
То есть ни зачем, просто вот просто похулиганить, потому что в подаче российской государственной прессы вот что, какая версия в итоге всего произошедшего, вот российская газета пишет с большим удовольствием, что он его просто вот выгнал, не дал осуществить его разведческую деятельность, которая выражалась, то есть цель которой состояла, например, в частности в том, что этот самолет-разведчик должен был установить, по-моему, там чуть ли не местонахождение Искандера в Калининграде, где они там стоят, где установлены. То есть вот буквально, что у него была задача сбить, ну, не сбить, я не имею в виду самолет, а сбить его планы, разбить его планы по разведке.
Вообще это радиотехнический вот самолет, он, да. Вместо, он перехватывает там мобильные телефоны, переговоры, радиопереговоры, вот он отслеживает это, вот именно собирает вот эту информацию. Это не радарный разведчик. Там радарные разведчики над Польшей летают, АВАКСы, они всю Калининградскую область просматривают. Потому что, я говорю, американцы могут летать не только над нейтральными водами, как во времена Холодной войны. Они могут летать над польской территорией, вплоть до российской границы. Могут облетать вообще Калининград, могут над литовской территорией летать. Так что там проблем у них со сбором информации нету. Тем более такой вот перехват радиопереговоров, а это радиотехнический самолет, ему не надо близко приближаться, он работает на достаточном отдалении.
То есть это такая детская версия для народа, что вот не дали разведчику поразведывать.
Ну да, что это вот мы им показали волосатый кулак, а собственно вот и так и должно быть.
Понятно. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, мы ждем ваших вопросов, ваших комментариев к нашему разговору. И переходим, Павел Пеленкау у вас в гостях, мы переходим к заявлению министров. Возможно, что вот есть поводы, есть причины. Возможно, что это стало одним из поводов, этот инцидент для вот такого заявления.
Ну, возможно, конкретно этот нет, потому что это согласование общего заявления для скандинавских стран, наверное, занимало больше времени. То есть это готовились не в день, когда собрались, а заранее некое объявление готовили. Но это же не первая такая такой случай и над Балтикой, и над Норвежским морем, и над Северным морем.
Ну вот смотрите,
происходят постоянно такие сближения. Плюс, конечно, особенно серьезно это вот последняя внезапная проверка, вот эти массированные маневры на севере и в Балтике, которые носили, в общем, совершенно откровенно наступательный характер. И угроза для скандинавских стран тоже была вполне очевидна. Потому что там не только флот и авиация участвовали, там проводили десантные операции, ну, естественно, тренировались, и высаживали десант на Кольском полуострове рядом с норвежской границей, а также десанты на Новую Землю и на архипелаг Франц Иосифа. Совершенно очевидно, что такие десанты, ну, там нет на Франц Иосифа вообще населения, на Новой Земле тоже, в общем, по большому счету, немного, и там российские военные базы. Это была подготовка к возможным высадке именно в Норвегии, Северной Норвегии, на Шпицбергене и оккупации Исландии, у которой вообще нету своих вооруженных сил. Раньше там была американская база, во времена Холодной войны, большая база Кетхлавик. Американцы оттуда ушли. Если Россия, для России с военной точки зрения в случае нарастания конфронтации или даже прямой военной разрастания нынешней конфронтации в общеевропейскую войну, а тем более в глобальную, очень важно занять вот этот вот периметр обороны, чтобы защищать Баренцево море и российские стратегические ядерные силы, которые из Баренцева моря должны стрелять межконтинентальными ракетами ядерными по Америке. И занять вот эти вот территории, а главное не дать противнику использовать аэродромы в Исландии, Шпицбергене и на севере Норвегии для противолодочных самолетов и тем обезопасить стратегические лодки. Это очень важная задача. А у северян, там, вот у скандинавов, там сил практически нет. Ну, на Шпицберге ничего нет, он демилитаризован. В Исландии тоже ничего нет, кроме полиции, там, береговой охраны, которая на кораблях ходит. У норвежцев есть маленький гарнизон на российской границе, но там в общей сложности там меньше, там где-то чуть больше 1000 человек. И это все.
Это все.
А вот как недавно говорил финский генерал, уже после командующий финскими войсками, да, говорит, они проводят маневры с финским таким юмором, что 80 тысяч человек. И мы проводим маневры 6 тысяч человек. И ничего, все в порядке.
Вот опять же, вот по совпадению 7 апреля, смотрите, что случилось. Литва рассказала о вылете истребителя на перехват российского Су-24. НАТО 6 апреля подняло в воздух свои истребители на перехват российскому бомбардировщику Су-24, который летел над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы. По данным ведомства, полет российского самолета был внеплановым. Экипаж не включал транспондер, устройство для идентификации воздушного судна авиадиспетчером, объясняется, что это такое, и не поддерживал радиосвязь. При таких же условиях, как напоминают Минобороны Литвы, истребители НАТО были отправлены на перехват российских самолетов 2 апреля. Тогда над нейтральными водами Балтики пролетали транспортники Ил-76. Воздушное пространство Литвы ни в том, ни в другом случае нарушено не было. Вот я все-таки еще раз спрошу для тех, кто, может быть, не очень понимает. Нарушено не было, тогда почему перехват? Вот тогда...
Перехват такой осуществляют всегда, потому что надо еще летчиков держать в тонусе. Но сближаться на расстояние до 6 метров, это совершенно недопустимо.
То есть вообще ситуация аналогичная, зеркальная, правда?
Не надо так близко, так сближаться, в этом нет никакой нужды. Современные истребители в случае, если нужно применить оружие, используют ракетное оружие. Так что ракету будут запускать там с нескольких километров, с нескольких десятков даже километров. То есть, если истребитель выходит на позицию пуска, ему не надо создавать опасную летную ситуацию и сближаться непосредственно до визуального контакта с самолетом целью. Это тогда, вот это, именно об этом, когда говорят о непрофессионализме, что профессионально да, надо действовать так. То есть там необходимый перехват совершен, но при этом никакой угрозы летного происшествия не было.
А перехват, вот сам термин перехват употребляется в обоих случаях, в этих зеркальных, когда российский истребитель был направлен на встречу, не знаю, можно ли здесь перехват употреблять, вот этого американского?
Ну да, конечно, перехват, можно, да? Английский
то интерсепт. Есть перехват, и там, да, и там осуществлялся интерсепт. Перехват. А необходимость перехвата в случае вот в этом литовском в чем состояла?
Вот летит почему? Самолет, да. Значит, над Балтикой. Летит в Калининград, насколько я понимаю. Да. Там, поскольку сейчас над Балтией летать наши военные борта не могут, угу. то они летают через Финский залив, вот огибая всю Прибалтику над нейтральными водами. В Финском заливе очень узкий коридор воздушный между Финляндией и Эстонией. И там время от времени заезжают, залетают немного то в Финляндию, то в Эстонию, чаще в Финляндию. А, вот, и такие полетов очень много, поскольку это рассматривается вообще Калининград как основная серьезная самая угроза давно уже российским генштабом, что вот это вот наш анклав, что он вот окружен со всех сторон НАТО, которая господствует еще и в воздухе, и на море, и вот там, значит, заранее подготовлен некий такой вот Севастополь, что там вот будут в случае чего обороняться и армейские, и флот все вместе, и авиация.
Или
и чтобы укрепить авиацию и авиационную компоненту, значит, туда тренируются летчики, чтобы летать этим маршрутом, усиливать в случае предвоенного состояния, усиливать группировку в Калининграде. А как у нас теперь называют, условный противник, готовится эти самолеты перехватывать.
А
когда они пролетают, значит, ну что,
да,
они
вот
взлетают, и
да.
если есть приказы, они этот самолет собьют.
Угу.
То есть они выходят на позицию захвата цели головками самонаведения истребителя.
У них есть задача его развернуть?
Нет.
Нет?
Нет. У них есть задача выйти на такую позицию, в крайнем случае сопровождать его, находясь на позиции захвата цели головками самонаведения.
То есть
он летит, значит, за этим самолетом на угу. достаточно большом расстоянии, но он не таком большом, достаточном, чтобы можно было его по приказу сбить, если будет таковой приказ.
То есть цель все время тренировочная, можно сказать, этих перехватов.
Конечно.
В каком-то смысле. Не в каком-то, а в прямом.
Да. Нет, это не цели запугивания нету, потому что они обычно друг друга не видят визуально.
Угу.
Только на радарах.
То есть они должны но в любую минуту быть готовыми к тому, что
они же тренируются к этому, что если будет приказ. К тому же это отработка перехвата цели.
Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, 6 метров, наверное, сфотографировать хотел, более детальные фотографии получить, самолет-то разведывательный, тут все понятно. Вопрос у меня к господину Фельгегару следующий. А вот, собственно, Россия не хочет, чтобы НАТО расширялось. И еще во времена Ельцина Россия предлагала гарантии безопасности странам Прибалтики, ну, вот этим трем бывшим союзным республикам. И все-таки Запад упорно стремится на восток, так как это было, наверное, уже на протяжении 800-900 лет. Что мешает Западу остановиться? Что ему мешает принять от России гарантии безопасности? Кто мешает Западу сказать, что мы не будем дальше расширять НАТО и оставить в покое Украину? Тогда и Крым вернется в Украину, я думаю, рано или поздно. И не будет этих безумных жертв на востоке Украины. То есть я целиком и полностью возлагаю ответственность на какую-то крайне азартную игру Запада. Ну, понятно, по приобретению рынков, там дешевые рабочие силы, дальше классика марксизма-ленинизма пойдет. Не пора ли Западу действительно остановиться? Все-таки Путин не вечный. После Путина может прийти более такой, менее взвешенный и очень нервный политик.
Да, спасибо, Петр. Мы поняли ваш вопрос. Пожалуйста, Павел, потому что потом я вам процитирую заявления стран, северных стран, которые объясняют, что им мешает остановиться.
Если мы говорим о Балтийском регионе, там в НАТО вступили 3 балтийские республики плюс Польша. Они вступили, потому что хотели. И они всеми силами это добивались. Их, как говорится, не заманивали. Это их желание, они не приняли российские никакие гарантии, потому что они им не верят.
Вот
и как вот сейчас доказал Украина, Россия по меньшей мере 2 договора подписала и ратифицировала о том, что Крым – это часть Украины. Ну и что? российские обязательства, российские договоры, российская ратификация не значит ничего. Хозяева своего слова дали, захотели, отняли. За один день могут отнять и отказаться от любых обязательств. Поэтому страны Балтии считали, что они, это их единственная защита, это вступить в НАТО. И хотя там до сих пор военных НАТО не было, сейчас они появились на временной основе. До этого со времени вступления никаких контингентов там не размещали. Но там было подписано. И если начнется, не дай бог, какой-нибудь конфликт, за Прибалтику будут воевать и немцы, и американцы, и англичане. Потому что они подписали. А почему они приняли эти страны? Ну, опять же, есть Атлантическая хартия, Вашингтонский договор, из которого следует, что любая европейская страна, демократическая, имеет право добиваться вступления в НАТО. Они проходили по всем критериям демократические страны европейские.
Расширение было не демократично. Не расширяться не демократично за счет
отказа. Но это не соответствует идеологии. Демократические страны Европы имеют право вступать. Имеют право не вступать. Как вот Австрия, например, нейтральные, или Швейцария. Они, их бы приняли, если бы они захотели. Их не принимают, потому что они не хотят. Так же, как и, в общем, Швеция и Финляндия. Нейтральные страны, Ирландия, которая не хочет состоять в одном союзе с Англией. Это при всех хороших связях с Америкой. Так что есть нейтральные страны, которые вступать не хотят. Эти захотели, их приняли. В общем, отказать им было достаточно сложно. Почему? Это значит, потому что России, значит, право есть вето определять, кто может вступать, а кто нет. Для Запада неприемлемо давать Москве право вето на определение того, какая страна может вступить в НАТО, какая нет.
То есть, короче говоря, можно ответить нашему слушателю, что НАТО расширяется, потому что существуют страны, которые хотят в него вступать. Вот и все. Больше ничего тут нет.
Это основная причина. Идеологическая причина.
Идеологическая. Значит, вот мы переходим к этому заявлению стран, министров обороны северных стран, с которым произошла очень... Ну, я бы сказала, даже забавная ситуация, потому что массовый русский читатель и зритель не знает, почему появилось это заявление и вообще, что в нем пишется. Вы знаете, я просто действительно вот смеялась, потому что заявление очень жесткое, оно впрямую увязано с российской позицией, очень жесткое, пишут они, вот эти министры заявляют, что действия России бросили вызов в северноевропейском регионе, ситуация ухудшилась, Россия тратит большие ресурсы на укрепление своей военной мощи, руководство страны, этой страны демократии, демонстрирует, что готова применить силу для достижения своих политических целей, даже если при этом нарушаются принципы международного права. Очень жестко они заявляют, что российская агрессия против Украины и незаконная аннексия Крыма, это я сейчас уже с английского варианта, который был напечатан в норвежской газете, это попирают международные законы и другие международные соглашения, и Россия бросает вызов европейской безопасности. Это уже говорится вот на это все цитирую я их заявление, которое выложила у себя на сайте норвежская газета «Aftenposten». Первая она выложила, хотя выложила в пятницу, накануне субботы, в которую собирались еще несколько шведских газет его напечатать. Но ни один из министров не отрекся от своей подписи, и все они сказали, что да, этот документ существует, и впрямую он увязан с российской агрессией, возможной в северном регионе. Что же, как же подает это заявление российская государственная печать? ТАСС, которая потом цитирует «Комсомольская правда», говорит следующее. Министры пяти стран Северной Европы заявили о намерении усилить военное сотрудничество, а также повысить готовность к возникновению кризисных ситуаций в регионе, потому что за последний год существенно ухудшилась ситуация безопасности в Европе в связи с обстановкой на Украине. Слово «Россия» и агрессия там российской вообще не употребляется. вспоминается как повод для появления этого документа. По России 24 еще смешнее. Вот я выписала фразу. Министры обороны пяти стран Северной Европы, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии выступили с совместным заявлением о ситуации на Украине. Они высказались за активизацию оборонного сотрудничества. Вот, пожалуйста. То есть не хочет российская государственная печать знакомить и пресса, и СМИ. Вот почему, интересно, им так не хочется, чтобы российский зритель узнал о том, что министры обороны северных стран объединились в таком жестком заявлении, в такой жесткой позиции именно против российской политики? Почему им не хочется?
Ну, этого? Там слово агрессия, к нему, в общем, у нас в языке отношение очень плохое. Называть Россию агрессором, это вот в нашей печати, даже если это цитирование действительно принятого за границей документа, это совсем нехорошо. За это можно по шапке получить. Ну, а деваться некуда. Ситуация такая. На севере... Во-первых, там существует вещь такая, как скандинавская солидарность. Они, в общем, друг друга, хотя могут часто издеваться друг на друга, там, над шведами, там, датчане, ну, да. Норвежцами, но, никто, в принципе, солидарность есть. И есть очень нехорошие, в общем, воспоминания о прошлом. У Финляндии о том, как она вот была финляндизирована после Второй мировой войны, была, в общем, под контролем в значительной степени из Москвы. Им это не нравится вспоминать вообще это слово и это, эту ситуацию. Потом, 40-е годы, когда немцы вторглись неожиданно совершенно в Данию и в Норвегию и оккупировали их, они не были готовы к этому. Россия напала в 1939 году, Советский Союз, на Финляндию, зимняя война. Потом было продолжение зимней войны, участие Финляндии в Второй мировой, Великой Отечественной. И там Швеция воевала с Россией очень долгие годы, столетия. И потеряла Финляндию, и до сих пор к этому отношение вот среди шведских военных, они, хотя давно нейтральная вроде бы страна, но в принципе они готовились к будущей возможной войне с Россией. А последние 20 лет после конца холодной войны произошло очень значительное разоружение, особенно на севере Европы. Деньги тратили на другое, вооруженные силы сокращали стремительно. Швеция, которая была очень милитаризированной страной, там готовы были чуть не миллион человек из 8-миллионного населения поставить под ружье где-то за несколько недель. Теперь совсем значительно уменьшились вооруженные силы, то же самое и в Норвегии, потому что они решили, что угрозы никакой с Востока больше не исходит. А теперь вроде бы угроза снова появилась. И это не только то, что там вот происходит на Украине, что, в общем, от Скандинавии далеко, а те маневры, которые проводит Россия на границах Скандинавии, и говорю, маневры с очевидной, совершенно наступательной составляющей. Причем силами, которыми вот они справиться не могут. Вот есть холодные времена холодной войны на территории Норвегии, хотя она входила в НАТО, никаких чужестранных войск не было на постоянной основе. Но там были склады вооружений, проводилась почти каждый год в районе Нарвик высадка до 30-40 тысяч американцев, англичан и прочих французов высаживались на тот случай, если Россия перейдет границу и займет Северную Норвегию. Северную Норвегию уже не отстоять, но вот на уровне Нарвика думали их остановить. И там вот высаживался мощный десант остановить советское наступление. Давно уже десятилетия никого там десант никто не высаживает. Никто к этому не готовился. И сейчас они видят, что они находятся в угрожаемой ситуации. Вот произойдет, вот если вот произошло бы летное происшествие, произошла бы катастрофа, начался бы страшный кризис отношений между Россией и Западом, Россией и Вашингтоном. Ну вот был такой несколько лет назад, когда тоже американский разведывательный самолет летел в Южно-Китайском море, которое китайцы считают вообще все своим. Угу. И столкнулся с китайским истребителем, который его полетел на перехват. И там было столкновение, оба самолета погибли, погиб китайский летчик-истребитель. Американцы все выжили, выпрыгнули с парашютами и взяли в плен китайцы. Потом вернули, и обломки самолета вернули, но крик шума и в китайском интернете, и в китайской прессе было очень много. Отношения, впрочем, тогда были между Китаем и Америкой не такие плохие, как между Москвой и Вашингтоном сейчас. Да. То есть сейчас вот только не хватает вот такого столкновения где-нибудь. И мы уже практически на грани общеевропейской войны, причем вполне возможно ядерной.
Ну вот, кстати, поэтому, я думаю, американцы не хотят забыть так просто этот эпизод, потому что сначала они сделали одно заявление, сегодня они снова вернулись к этой истории и сказали, что это ухудшит отношения. То есть они вот этот эпизод так просто, как вот российская печать подает, а там один догнал другого, развернул, там что-то не дал пошпионить, так просто они не оставляют. Вот сегодня новое последовало заявление, что это все-таки на отношения, вот именно этот конкретный эпизод на отношениях скажется.
Не, ну там сначала...
Хотя он не закончился трагически.
Там сначала доложили, то есть там экипаж доложил, показал, что, собственно, произошло. Это же не видно на радарик, насколько сблизились борты. А когда после доклад пошел потом по военной инстанции, потом попал политическому руководству, поэтому это заняло время.
Да.
Эпизод вначале, естественно, не был рассекречен, потом его рассекретили. Это тоже политическое решение, принятое сначала в Пентагоне, потом доложенное, очевидно, президенту Обаме. Так что это довольно обычно долгая история. Она... Ну, опасность такая есть. Я вот там где-то месяц назад, когда ездил в Брюссель, разговаривал с людьми в штаб-квартире НАТО. Они понимают, что с каждым днем, с каждой неделей возрастает вероятность того, что вот эти вот перехваты где-нибудь, или просто, что будет лететь наш борт без транспондера и столкнется с гражданским самолетом, что тоже, в общем, плохо.
Что еще хуже?
Ну... Еще хуже. Непонятно, что хуже.
Хуже. По резонансу хуже, когда...
Все может произойти. И там даже они, в общем, думают, что делать в такой ситуации. Нужны какие-то... Ну, горячие линии существуют, но вообще какой-то протокол, что как бы с российскими военными впрямую связаться, чтобы это не привело к стрельбе сразу. То есть не привело сразу к началу боевых действий. Вот такое столкновение.
Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня будет вопрос к эксперту, к Павлу Гальгалко. Так вот, меня что настораживает в последнее время? Я понимаю, армия должна быть дисциплинирована и не политизирована. У нас сейчас армия не дисциплинирована и в большой степени мобилизована, так сказать, патриотически. И поэтому вполне возможно, что инициатива снизу людей, которые захотят оказаться святее римского папы, так сказать, а наше все, думая, что он контролирует все ситуации, все, управляет всеми ситуациями, он в этом может, так сказать, ошибиться, имея опыт, так сказать, советской своей работы. И вполне может получиться так, что инициатива снизу, а мы уже видим эти примеры, это и случай с Буком, и со сбитым Боингом, допустим, так хотели стрелять по другому самолету, так, и убийство Немцова, это уже была инициатива снизу. И вполне возможно, что вот в этих провокациях, которые сейчас идут специально для вызова именно обратной вот этой реакции, кто-то может проявить инициативу. А все системы безопасности, насколько я знаю, они рассчитаны на дисциплинированных и неполитизированных, то есть но на незлонамеренное так сказать, совершение какой-то операции. Вот, то есть системы у нас рассчитаны на дурака, а не на преступника. Это вы знаете ситуацию Люфтганзы с этим самым самолетом, со вторым пилотом. То есть, если бы даже второй пилот был, если человек захотел, то он мог бы это сделать в любой ситуации. Систем защиты от таких ситуаций, от таких вещей у нас нет и в ядерных комплексах. Может произойти, вот как вы думаете, вот вообще вот такой вот такой сбой? Спасибо за ответ.
Ну, я вообще о чем-то об этом уже говорил, что Путин сам признал, что вот случаи в Черном море, с американским эсминцем, что там нахулиганили, и мне не доложили, он сказал. То есть это была инициатива на местах, но при этом он так вот ухмылялся, как он умеет. И очевидно совершенно...
И вроде как ласково.
Да, нет, ну командование флота не было наказано.
Вот я об этом.
Главком получил награду, а не взыскание. Командующий Черноморским флотом.
Можно сказать, поощрил.
Это поощрение. Это да. Совершенно недопустимо. Действительно, это как бы чувствует, что начальство как бы смотрит на это богосклонно, хотя прямой приказов не дает, как обычно. И это может привести к тяжелым последствиям. Ну, насчет того, то чтобы неавторизированное
применение... Патриотическая самодеятельность такая.
Да, но сказать. Применение ядерного оружия, значит, ну, невозможно. Уже, да. В общем, там, я не знаю, конечно, как устроена там система безопасности, это гостайна под грифом ОВ. Вот, и мне это знать не положено, знал бы и тоже, все равно бы не сказал. Но заверяют те, кто это знают, что, в принципе, это ничего не может произойти, что там как бы закодировано. Взорваться может само по себе только обычная взрывчатка, которая находится во всяком ядерном устройстве. Но перехода в критичность не будет без того, чтобы не ввести туда код активации.
Вячеслав из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, первое, не обвиняйте слушателей Радио Свобода в том, что они оболванены русской пропагандой. Тот, кто слушает Радио Свобода, этим не подвержен.
А кто обвинял слушателей Радио Свобода в оболвании?
Это всегда звучит на Радио Свобода. Так, первое. И второе. Значит, господин эксперт ошибается. Значит, по поводу прибалтийских стран, которые, так сказать, себя застраховали. Значит, Третья мировая война, во-первых, началась. Это не я сказал, а Папа Римский сказал. Это авторитеты авторитетов. Значит, второе. Война будет. Будет она обязательно ядерная. И те страны прибалтийские, они будут воронками. Все, что от них останется. Вот, они этого не понимают. Вот. И провокаторы, в первую очередь, хорошо ли это, плохо ли, но это американцы. Нечего делать американским самолетам у наших границ. Это второе. Это третье и четвертое. Все, маховик запущен. Альтернативы нет, только война. Спасибо.
А вы так счастливы, Вячеслав, этому? Я смотрю, вы так вот
рады. Да, я очень счастлив. Да. У меня дед погиб.
Да, вот у меня какое-то ощущение,
мировой.
Что...
Я вы, очень счастлив.
Вы так, вы так торжествующе об этом говорите, что
мне,
только
я
война.
Я не торжествую, я вам объявляю.
Да,
мне ребенок 3 дня назад задал вопрос. Пап, у нас очень много друзей из школы, ребенка 15 лет. Мы Россия, типа того, сильные. Я ей объяснил, что у нас друзей никаких нет, у нас кругом враги. Вот. У нас единственный друг... Это ядерная составляющая. И чем мы можем отмахнуться?
Да.
Только
Вячеслав,
ядерным оружием.
Хорошо, второй
все,
вопрос.
Спасибо.
У меня два вопроса еще к вам. Два вопроса. Жалко, что отключился. А я хотела спросить, нет, ну почему, мне же интересно. Вот Вячеслав, он думает, что воронки будут только исключительно на территории стран Балтии, это первое. А второе, конечно, мне было бы интересно узнать, Вячеслав, позвоните, вот вы же нас продолжаете слушать, позвоните еще раз и скажите, а как вы объясняете ребенку, почему у России нет друзей, а только враги? Вот как? Он, наверное, задает вопрос, папа, а почему
я
у России нет... Ой,
я
Вячеслав, да, как хорошо, господи, я испугалась, что вы отключились. Так почему? Почему у России нет друзей? Как вы объясняете своему малышу?
Вы знаете, я вам сейчас такое дам объяснение.
Да не мне, так не ему.
Вы не подумайте, что я глупый или крайний человек. Да. Вы видели детей Донбасса?
Мне не нужно. Нет, подождите. Как вы... Нет, не надо. Демагогия не надо.
Я не о том.
Как?
Я не о войне.
Все, нет, ну не хотите отвечать. Все, вот на это
я отвечаю.
Я вас отвечаю.
Знаете, за что? За то, что русские красивые.
Все, да. До свидания. Нет, вы не
отвечаете.
Понятно,
что в случае, если, как вот по последнему сценарию вот этих учений, внезапных, которые, в общем, симулировали сначала переход к общеевропейской войне, то есть сначала на в Баренцевом море, потом в Балтийском море, потом в Черном море, наши наносят удар по Босфору, сбивают там американский стратегический беспилотник Global Hawk, потом это переходит на Дальний Восток. А естественно, что воевать сразу на вот на всех этих фронтах можно только с Америкой и ее союзниками. То есть это была проверка подготовки возможности ведения не только большой региональной, но и глобальной войны, причем ядерной, поскольку в этих учениях принимали участие все три компонента стратегических ядерных сил. РВСН наземная, морская компонента СИАС и воздушная компонента СИАС. Да, конечно, в случае такого конфликта Россия будет уничтожена полностью. Вот это можно гарантировать. России больше не будет на свете. Ни России, ни русских. Только те, которые, может, в Австралии то выживут. Это конец России. Так что а вот с Прибалтикой еще не совсем понятно, поскольку вообще-то целей для ядерных ударов там особенно нет. Да. И поэтому как раз они, может, скорее выживут. А вот Россия будет стерта с лица земли, и это называется гарантированное взаимное уничтожение. MAD. Mutual Assured Destruction. Очень странно, что сейчас в России многие считают, что ядерная война будет односторонней. То есть Россия будет вести ядерную войну, ответа никакого не получит. Ответ она получит, причем значительно более серьезный, чем она нанесет. Потому что время для усиления ядерной компоненты, и не ядерной тоже, будет. Конфликт ведь начинается, никогда не начнется за там неожиданно. Вот там легли спать, началась ядерная война. Так практически не бывает. Так что России достанется больше значительно, чем кому бы то ни было в мире. И только сумасшедшие совершенно люди, не думающие ни о себе, ни о своих семьях, ни о своей стране, могут всерьез рассуждать о ядерной войне.
О ядерной войне. Мы очень просим нашего слушателя Вячеслава передать своему ребенку вот этот прогноз нашего эксперта и разъяснить ему, почему ни в коем случае Россия не должна быть заинтересована в ядерной войне и почему кощунственно произносить вот такие вещи, как вот война неминуема. Это просто, вот язык не должен поворачиваться у людей, включая президента Российской Федерации, вплоть до рядового гражданина. Вот так мне кажется. Юрий Владимирович, Волгоградская область, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему в Россию кидают столько камней? НАТО, не имея никакого международного, так сказать, мандата, отщепило кусок от Сербии. Высадка в Ираке. И, кстати сказать, Украина купила оккупирующей державой Ирак. Почему можно было разбомбить Ливию? Почему можно было сейчас бомбить Йемен?
Нет, вы знаете, это совершенно вот бесполезно. Вот это называется демагогия. Это когда вот валится все подряд. Совершенно разная история, совершенно разные ситуации. Вот, включая оккупацию
Ирака, Украины. Не имело отношения
к Ираку. Конечно. Это просто, вот, знаете, вот такую собрали кашу вы в своей голове и вывалили на Фельгенгауэра. И мы должны сейчас вам вот всю историю этих конфликтов рассказать
за оставшиеся. Нельзя, во-первых, это в принципе бессмысленно обосновывать собственную позицию тем, что кто-то еще чего-то где-то сделал не так.
Для начала.
Это не об этом сейчас разговор вообще-то идет. Разговор идет о судьбе России, а не о том, что происходит в Йемене. В Йемене пускай вот у арабов, у персов голова болит. Больше, чем у нас. Нам бы вообще заняться собственными проблемами.
Как там контурация?
Да, они ближе к нам.
Вот это их приучили. Вот кто-то там обижался по поводу пропаганды, а ведь приучили. Вот пропаганда так и приучила. А вот там так, а вот посмотрите направо, посмотрите налево, только не смотрите под нос. Вот не смотрите то, что делается у вас под носом. На это смотреть нельзя. Вот сюда, пожалуйста. Где вы видели Россию в полном объеме в телевизоре? Нет, ее уже давным-давно там. Родион из Башкирии. Здравствуйте, Родион, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, Родион, говорите.
Вот вы скажите, вот говорите, что Россию там уничтожит. Но ведь президент России и правительство России отлично же кормят евро и доллар США. Такой вот вопрос.
Ну, тогда вождь не уничтожит, слава богу. А у Папы Римского нету дивизий. Это еще Сталин определил. Так что я надеюсь, конечно, что вот не дойдет, что хватит ума и совести, и вообще выдержки. Потому что это не первый раз со времен начала Холодной войны и появления ядерного оружия, когда мир подползает опять к грани войны. И есть ведь еще такая тактика, очень известная и очень эффективная. Называется «балансировать на грани войны». Ядерной войны. А по-английски brinkmanship, этот термин придумал Джон Фостер Даллес еще в 50-е годы, когда он был госсекретарем у президента Эйзенхауэра. Это значит, ты угрожаешь другой стороне, что чуть что ты применишь ядерное оружие. Другая сторона этого не хочет, потому что это взаимное уничтожение. И идет на какие-то уступки. Вот мастером такой тактики был большой друг Владимира Путина, Генри Киссинджер, который вот в 73-м году во время Йом-Кипурского кризиса на Ближнем Востоке. В общем, довольно здорово наших объегорил. Вот приехал сюда в Москву на даче, в самый острый момент кризиса, на даче 2 дня вел переговоры с российским советским руководством, и им объяснял, что Ричард Никсон, его шеф, во-первых, совершенно сумасшедший антикоммунист, а во-вторых, каждый день напивается виски. Причем то и другое было правдой. Он говорит, он схватится и кнопку нажмет. Мы его просто остановить не сможем. Вы должны пойти на уступки. И наши пошли на уступки и потеряли довольно серьезно позиции на Ближнем Востоке. Сейчас, то есть тогда этим занимался больше Запад, который имел ядерное оружие, но был слабее России и Советского Союза в конвенциональном смысле. Сейчас наши слабее в общем конвенциональном смысле, это все признают военные. Значит, мы больше занимаемся ядерным шантажом. Да, не собираются воевать ядерную войну, но хотят использовать ядерный шантаж и наличие ядерного оружия. Тут вся проблема в том, что если ты балансируешь на грани войны ядерной, можно поскользнуться. Правда, пока этого не случилось ни разу за ядерную эпоху, но вероятность этого существует.
То есть вот пока вот вы расцениваете, пока вы видите ситуацию так, что они всерьез, конечно, ничего такого не планируют. Нет. Как вы прогнозируете? Мы уже слышали от Владимира Путина вот такой ядерный проброс в фильме про Крым. Как вы прогнозируете его общение с народом на прямой линии в четверг? Будет ли он как-то настраивать население России, готовить его к тому, что все возможно, может быть, не произнося слово «ядерное» при этом. Или он эту тему, вот эту агрессивную тему вообще снимет из
повестки? Ну, это его выбор. Но вообще-то это нацелено в основном за границу, а не на родную, не столько на наш народ, который сейчас вообще... Да, это не нужно. Это внешняя тема. Вот когда проходили сейчас эти вот маневры, о которых я много говорил, их очень широко освещали. Пригласили вот на Фрунзенскую больше 100 военных атташе, которые в Москве. Там им показали, значит, диаграммы. Там начальник ГОУ, генерал Крыгопов, провел брифинг. А вот после этого в стык проходили такие же маневры внутренних войск. Вот их практически не освещали, потому что внутренние войска должны в такой вот ситуации возможной войны с Западом или конфронтации обеспечить стабильность внутри. То есть действовать против пятой колонны, не допустить Майдана. Вот об этом сообщать особенно не надо, потому что это не элемент сдерживания, не элемент ядерного шантажа.
И не элемент рекламы, как бы, в таком широком... Это то, что действительно серьезно. Вот то, все, что серьезно, и то, что действительно планируется...
то, что нацелено на Россию. Так что я не думаю... Единственное, что он может воспользоваться этой трибуной Путина и опять попробовать Запад вот подавить условной этой ядерной угрозой.
Что он сейчас хочет в военном смысле? Вот чего, вот какова его идеал, цель, чего он хочет сейчас добиться именно в военном смысле по отношению к Западу? Что он хочет им доказать?
Ну, вообще, чего хочет от них не получить? Допустить того, чтобы Украина ушла в НАТО, что в Украине должна быть смена режима. Режима вокруг в Украине сейчас. Ну, кроме того, исследования показывают, что если сейчас сдать вообще по Украине, вообще как бы перейти действительно выполнять Минск-2, уменьшить уровень конфронтации, то вот эта мобилизация, которая военная мобилизация патриотическая значительной части общества исчезнет, и начнется, проблемы могут быть, потому что экономическая ситуация плохая, значит, нужно поддерживать конфронтацию с Западом хотя бы 2 года, пока цена на нефть снова не пойдет вверх.
То есть, на самом деле, страны Балтии Владимира Путина сейчас не так интересует во всей этой истории, как им самим кажется. Его интересует все-таки только исключительно
история с Украиной. Ну, у нас руки так заняты на Украине. Я не думаю, что у нас для этого сейчас есть возможности. Но вот столкновение самолетов может привести к неуправляемой конфронтации, неожиданной. И это очень опасно.
И вот этого хорошо бы все-таки избегать. Да,
меньше хулиганить.
И все-таки наказывать.
Воздухе, да, меньше,
и все-таки наказывать и не заниматься контрпропагандой и пропагандистским обеспечением вот этих вот, как сказать, их отмазыванием, а все-таки наказывать. Вы так считаете?
Да.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с Павлом Фельгенгауэром. До новых встреч в эфире.